«Иду! Засади вас!» Перхуша открыл замок, распахнул дверь и вошел в конюшню. На него привычно и приятно дохнуло знакомыми запахами. Не притворив за собой дверь, чтобы видно было получше, он пошел через кузню прямо в стойло к лошадям. Радостный стрекот наполнил конюшню. В отличие от убогой избы и двора Перхуши, конюшня его была образцовой, новой, чистой, опрятной, что сразу показывало главную страсть хозяина. Конюшня делилась пополам. Сразу от двери начиналась кузница и шорная, стоял верстак, на нем небольшая наковальня, здесь же крохотная печка размером с самовар, с мехами, изготовленными из пасечного дымаря, с инструментом, аккуратно разложенным на верстаке, ножи, молоточки, щипчики, буравчики, рашпили и банка с лошадиной мазью с кисточкой внутри. Посередине верстака стояла глиняная чашка, полная крошечных с копейку подков. Рядом другая чашка с кучей маленьких гвоздей для этих подков. На стене рядами висели маленькие хомутики, напоминающие сушеные грибы. Над верстаком висела большая керосиновая лампа. За кузней и шорной в большой плитухе был сеновал с мелко изрубленным клевером. Рядом поднималась загородка, а за ней лошадиные стойла. Улыбающийся Перхуша наклонился через загородку, и снизу раздалось многоголосое переливчатое ржание 50 малых лошадей. Все они стояли по своим стойлам, кто в парных, кто в пятером, кто по трое. В каждом стойле имелись по 2 корыта комяги для воды и для корма. В комягах для корма белели остатки овсяной крупы, насыпанной лошадям Перхуши в 5 утра. — Ну что, засади вас, прокотимся? — спросил Перхуша своих лошадей, и они заржали еще громче. Те, что помоложе, встали на дыбы, взбрыкнув передними ногами. Коренные и степные фыркали, трясли и кивали головами. Перхуша опустил вниз свою большую грубую руку, другой же придерживал хлебный ломоть и стал трогать лошадей. Он касался их пальцами, трогал за спины, гладил по гривам, а они ржали, задирая кверху мордочки, играючи покусывали его руку маленькими зубами, тыкались в пальцы теплыми ноздрями. Каждая из лошадей была не более куропатки. Каждую лошадь он знал и мог рассказать, как и откуда она оказалась у него в стойле, какова ее история, какая она в деле, кто ее родители, каковы ее наклонности и характер. Костяк Перхушиного табуна составляли соврасые широкогрудые жеребцы с короткими темно-рыжими хвостами, их было более половины. За ними шли каурки, караковые, 8 гнедых, 4 сивых, 2 серых в яблоках и 2 чалых, один вороночалый, другой рыжечалый. Здесь были только жеребцы и мерины. Малые же кобылы ценились буквально на вес золота. Их держали только коннозаводчики. — На-ка, хлебца! — произнес Перхуша и стал крошить хлеб и кидать его в комяги. Лошади склонились к ним, и, скрошив весь хлеб и подождав, пока не съедят его, он хлопнул в ладоши и громко скомандовал: «Ай да запрягаться!» И рывком поднял единую загородку, открывавшую все стойла сразу. Лошади пошли по деревянному, чисто выметенному желобу, становясь сразу в нем табуном, здороваясь друг с другом, покусываясь, побрыкиваясь. Желоб уходил в стену, за которой впритык стоял самокат. Перхуша смотрел на табун, лицо его посветлело и помолодело. Он всегда радовался своим лошадям, даже когда был усталый, пьяный или униженный людьми. Сдвинув в сторону стенную заслонку, он открыл проход лошадям в упрёх самоката. Табун шел бодро, несмотря на холод, дохнувший с тылого нутра самоката. «Айда! Айда!» — подбадривал он лошадей. «Нынче не шибко престужно, морозит терпимой!» Дождавшись, пока последняя лошадь зайдет в самокат, он задвинул заслонку, быстро вышел из конюшни, запер ее, спрятал ключ на груди и, кривоного обежав конюшню, открыл капор самохода. Приученные лошади сами разбредались по местам, ожидая хомутания. В капоре было 5 грядок, по 10 лошадей в каждой. Перхуша стал быстро хомутать лошадей, проталкивая их головы в хомутики. Они шли покорно, и только 2 гнетка, как всегда, стали грызться между собой и нарушать порядок в 3-й грядке. «Вот! Вот я сейчас кнутовищем-то засади вас!» — пообещал им Перхуша. Запряженная 1-я десятка упитанных коренных соврасок звучно молотила копытами в мерзлый ребристый протяг, каурки в 3-й грядке понуро отдавали хозяину свои гривастые головы, чтобы он пропихнул их в хомуты, гнеды держались с достоинством высшей лошадиной расы и стригли ушами, сивки равнодушно пожевывали, караковые вздыхали и кивали головами, серые в яблоках нетерпеливо переминались, а бойкий рыжечалый непрерывно ржал, скаля молодые зубы. Ну вот, Перхуша вставил в капор деревянный шкворень, запирая всех лошадей на своих местах, взял дегтярку, смазал оба подшипника протяга, надел рукавицы, взял кнутик и пошел звать доктора. Тот докуривал 2-ю папиросу, стоя на крыльце. — Можно ехать, барин! — доложил ему Перхуша. — Слава богу! — недовольно швырнул окурок доктор. — Поехали! Поехали! Перхуша взял один из его саквояжей. Они прошли сквозь сени на двор к самокату. Перхуша отпахнул медвежью полость, доктор сел, и пока Перхуша приторачивал сзади его саквояжи на козлы, уставился на лошадей. Он редко видел и уж совсем редко ездил на малых лошадях и с усталым от ожидания интересом разглядывал их, 5 грядками стоящих в капоре и перебирающих копытцами по ребристой полосе протяга. «Маленькие существа помогают нам в тяжелых, непреодолимых обстоятельствах», — подумал он. «И как бы я поехал без этих крошек? Странно, только на них и надежда, и никто больше не довезет меня до этого долгого». Он вспомнил 2 обычных лошадей, на которых, совсем измученных метелью, он 3,5 часа назад приехал в проклятое Долбешино, и которые сейчас стояли на станционной конюшне и, наверное, что-то жевали. Чем больше животное, тем оно уязвимее на наших просторах, а уж человек уязвим да нельзя. Доктор протянул вперед руку в перчатке, растопырил пальцы и коснулся крупов 2 караковых в последней грядке. Лошадки равнодушно покосились на него. Подошел Перхуша, сел рядом с доктором, застегнул полость, взялся за правило, взмахнул кнутиком. «Ну! С Богом! Ну!» Он причмокнул. Лошадки напряглись, заперебирали ногами, протяг со скрипом ожил и сдвинулся под ними. «Ну! Ну!» — крутил над ними кнутиком Перхуша. Их маленькие крупы играли напрягшимися мышцами, хомутики поскрипывали, копыта скребли по протягу, и вот он пошел, пошел, пошел. Самокат тронулся, снег взвизнул под полозьями. Перхуша сунул кнут в чехол и заворочил правилом. Самокат стал выезжать со двора. Ворот тут не было. От них остались лишь 2 покосившихся столба. Самокат проехал между ними, Перхуша выправил его на большак и, причмокивая, подмигнул доктору. «Покатили!» Тот удовлетворенно поднял цигейковый воротник пихора, засунул руки под полость. Большак быстро проехали. Перхуша свернул на развилку. Левая дорога шла на далекий Запрудный, а правая — в Долгое. Самокат покатил по правой дороге. Ее занесло, но не совсем. То тут, то там виднелись редкие вешки и голые, раскачиваемые ветром кусты. Снег сыпал все тот же, мелкий, как крупа. Он падал на спину лошадей. — Что ж это они у тебя не под навесом идут? — спросил доктор. — Пусть подышат. Успеем еще накрыться. Доктор заметил, что возница почти все время улыбается. — Добросердечный, малый, — подумал он и заговорил с ним. —